Здравствуй, дорогой слушатель. Сегодняшний подкаст – это продолжение темы, которая была затронута в нескольких предыдущих подкастах, а именно книжная, медицинская 9, мы все за тебя сделаем. Да и, наверное, вся эта медицинская линейка, которая называется полуклиника, она, наверное, вся основана на этой теме. Итак, одна из книг, которые я прочел с большой пользой для себя, называется так. «Влияние, двоеточие, психология убеждения». Написал ее американский психолог, профессор Роберт Чалдини. А история написания этой книги, насколько я помню, была примерно такая. Как-то один раз, сразу после Нового года, Роберт Чалдини встретил своего давнего знакомого у входа в большой игрушечный магазин. Они разговорились, естественно, начали вспоминать, когда они последний раз виделись. Выяснилось, что виделись они последний раз ровно год назад и точно вот в этом же месте, у входа в игрушечный магазин. И оба пришли туда покупать какую-то очень дорогую игрушку. Это обстоятельство их позабавило, но Роберт Чалдини как раз оказался психологом. Его это заинтересовало с психологической точки зрения. То есть почему два вполне самостоятельных взрослых человека встречаются раз в год в одну и ту же дату у входа в большой игрушечный магазин? И он начал как бы раскручивать обратно в эту ленту своих действий, размышлений, которые и привели его в этот игрушечный магазин. И выяснилось, что привела его туда очень умело построенная маркетинговая политика фирм, которые производят игрушки. То есть максимальное количество продаж игрушек бывает перед Новым годом. Естественно, все родители бегут в магазины, чтобы купить своим чадам какую-то хорошую игрушку и положить ее под елочку, или как там в Америке это происходит, я не знаю. После Нового года наблюдается совершенно закономерный спад в продаже игрушек. Так вот, крупные фирмы, занимающиеся производством и продажей игрушек, разработали очень тонкую маркетинговую политику, состоящую из рекламы еще некоторых ходов, которые позволили бы им привести покупателя в магазин два раза. И до Нового года, и после. И вот этот Роберт Чалдини оказался одним из тех покупателей, на которых этот прием сработал. И это его заинтересовало уже с профессиональной точки зрения. Как это может быть, что нормальный, здоровый, самостоятельный, взрослый человек управляем? И он начал профессионально разрабатывать эту тему. С этой целью он внедрялся в разные торговые организации в качестве торгового агента, проходил там курс обучения с изучением приемов торговли, изучал особенности работы преуспевающих торговых агентов, страховых агентов. И результатом всего вот этого явилась вот эта книга. Причем я предполагаю, что книг в этой области неизмеримое количество. «Влияние», «Психология убеждения». Но вот эта вот книга, чем она привлекает, она написана от лица потребителя, от лица покупателя. Он раскрывает те технологии, которые направлены против рядового гражданина. Даже, может быть, не против, может быть, это не совсем удачное выражение, направлены по отношению ко мне, к тебе и многим другим людям. То есть выясняется, что есть колоссальное количество частных лиц, организаций, разнообразных структур, которые хотят меня в чем-то убедить. Политик хочет убедить меня в своем преимуществе перед другими политиками, чтобы я отдал за него свой голос на выборах. Торговые агенты, торговые организации, частные торговцы самых разных мастей и калибров – хотят убедить меня, чтобы я купил их товар и отдал, естественно, свои кровные тугрики за вот то, что они мне хотят продать. Масса благотворительных организаций занимается примерно тем же. Радио, телевидение хотят, чтобы, просматривая их программы, я повысил тем самым их рейтинг. Да, собственно, и врачи, собственно, и медицина, о которой мы уже так много говорили, она ведь тоже занимается тем же самым. Им нужно убедить меня предоставить свое тело в их распоряжение. И тогда в это тело они будут вводить прививки, лекарства. Они будут брать с этого тела анализы. То есть, получается, даже мои, извините, выделения кому-то нужны. Это, конечно, лестно, но несколько обременительно. И здесь выясняется, что вот то самое, что все эти граждане, структуры и организации хотят от меня получить, оно хотя бы формально принадлежит мне. Мне принадлежит мой голос на выборах, мне принадлежат мои трудовые и нетрудовые сбережения. И для того, чтобы я кому-то это все согласился отдать, меня нужно в этом убедить. Нужно получить мое согласие вот это им отдать. И вот для того, чтобы получить мое согласие, разработаны технологии, работают колоссальные коллективы, психологи, разработчики торговых технологий и прочее, 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 только для того, чтобы убедить меня, тебя в чем-то, что выгодно им. И вот в этой книге, чтобы это было для меня совершенно новая вещь, Чалдини пишет, что многие из этих технологий основаны на совершенно базовых биологических инстинктах человека. Очень грубо говоря, если меня ударить по коленке в нужное место, что делает невропатолог молоточком, то моя нога дернется. Хочу я этого или нет, дернется. И вот все эти специалисты убеждения меня пытаются найти во мне именно вот это вот самое уязвимое место, при умелом воздействии на которое определенный орган моего тела дернется, скажем, рука выдернет из кармана деньги, другая рука опустит в избирательную урну нужный бюллетень и вот прочее, прочее, прочее. То есть такой как бы автоматизм. Пример, живой пример. Иду я как-то недавно по улице в Иерусалиме. Там такая вот как бы магазинчик, не магазинчик, некая лавка, в которой сидит сапожник и ремонтирует обувь. Кроме того, что он ремонтирует это все внутри, снаружи, возле своего магазинчика на крыльце, он поставил еще набор аксессуаров, которые связаны с обувью, с уходом за обувью. И среди всего прочего я увидел там крем для обуви. И вспомнил, что я уже давно хочу купить крем для обуви, но забываю об этом постоянно. Беру этот крем в руку, захожу в этот магазин, спрашиваю, сколько? Он говорит, 18 шекелей. И вот, я держу эту вещь в руке, эту вещь, которую я уже давно хочу купить, но забываю. Спрашиваю, сколько? Он мне говорит, столько-то. И это включает некий автоматизм. Я автоматически засовываю руку в карман, чтобы вытащить вот эти 18 шекелей. Но в кармане этих самых шекелей не оказывается. И это сбивает весь налаженный механизм. То есть мне нужно снять рюкзак, там открыть его, достать из него бумажник, в которых лежат деньги. И в ходе всех этих процедур я вдруг вспоминаю, что точно такой же крем год назад я купил в нашем магазине за 3 шекеля. Почему я запомнил эту цифру? Потому что она мне показалась какой-то смехотворно дешевой. Я удивился, как этот крем может стоить 3 шекеля. Я благодарю этого сапожника, ставлю крем на место, иду в соседний магазин, до которого было 15 метров, и покупаю вот этот самый крем за 3 шекеля там с какими-то небольшими оборотами. То есть разница в цене в 6 раз. Вот так работает автоматизм. Взял вещь в руку, сколько? Столько. Отдал. Получил сдачу, пошел. Умело стукнули по коленке, дернулось. Работает. Да, но при этом ведь автоматизм может быть и очень полезной вещью. Автоматизм можно выработать у себя в определенном направлении. Пример. Сейчас я выработал у себя такую привычку. Если на улице где-нибудь ко мне бросается на шею с объятиями какой-нибудь продавец и кричит, что вот только сегодня уникальный случай купить у него за бесценок вот эту прекрасную шлихообделывательную установку с фантастической скидкой 40%, он кричит, ты экономишь 40%. И тогда автоматически у меня выскакивает в голове мысль. Если я покупаю эту штуку, я экономлю 40%. Если я не покупаю эту штуку, я экономлю 100%. Теперь давайте попробуем представить себе, вот, что вот на той же примерно улице подходит к вам некий человек и пытается вас в чем-то убедить. Ну, можете его слушать, можете пройти дальше, можете не слушать, можете убеждаться, не убеждаться, ваше личное дело. А теперь для усложнения эксперимента мысленно наденем на этого человека какой-нибудь мундир, скажем, полицейского. Это в корне меняет ситуацию. Ты уже не можешь его не слушать, ты уже не можешь уйти, ты уже не можешь ничего. Та же ситуация повторяется в том случае, если человек приходит в поликлинику и видит там кого-нибудь в белом халате, который пытается его убедить в необходимости чего бы то ни было. Еще один живой пример. Буквально позавчера ко мне в поликлинику пришел мужик. Нормальный мужик, совершенно здоровый мужик, но случилась с ним беда, он там где-то там порезал палец. Причем не просто такой линейный порез, как это обычно бывает при порезе ножом, а там содрал довольно-таки большой кусок этого пальца. Ну, я его расспрашиваю, что, как это, когда случилось, он говорит, вот в четверг там что-то там он делал, порезал палец. Дальше. Хорошо, пошел домой, жена перебинтовала. Дальше. На следующий день, в пятницу, он пошел с этим пальцем в поликлинику. И начал снимать повязку, чтобы врач посмотрел, что там такое делается. Там же, прямо у врача в кабинете, начал снимать эту повязку. За дверью была, говорит, большая очередь, и врач торопилась всех этих людей принять, а повязка присохла к ране, там довольно большая рана. И вот он размотал этот бинт до того места, который присох, смотрит на врача, врач торопится, говорит ему «дергай», и тот дернул. Он говорит, я как дернул, у меня в глазах потемнело. Кровь ручьем. Я сорвал себе там все, что у меня было. У меня на языке вертелся вопрос, когда я все это слушал. А зачем ты дергал? Ну, ответ понятен, потому что врач, белый халат, поликлиника, на дверях написано. Врач сказал, дергай, дергай. По коленке стукнуло, дернуло. В этой книге Челдини упоминает про известный эксперимент Мильгрима. Я не буду его сейчас описывать, рассказывать. Я дам ссылку в шоу-нотах. Кто хочет, сможет прочитать. Там даже такой фильм небольшой есть на эту тему. Эксперимент нашумевший, очень нашумевший в свое время. Как раз на эту тему, о влиянии авторитета. И все вот эти вот примеры, это примеры управления нами со стороны других людей. Еще одна идея по этому поводу, почерпнутая, по-моему, у Пелевина. Вот сидит человек в кресле напротив телевизора с пультом управления этим телевизором в руках и смотрит телевизор, переключает каналы, там, тише, громче. И он думает, что вот он сидит, смотрит телевизор и управляет этим телевизором при помощи пульта дистанционного управления. На самом-то деле все немножко по-другому ситуация это выглядит. На самом-то деле... Сам телевизор является таким пультом дистанционного управления, при помощи которого управляют этим человеком. Вот, скажем, какой-то фильм, который построил грамотный кинорежиссер. Ведь там все точно рассчитано до мелочей. Где нужно зрителя чуть-чуть рассмешить, где надо дать ему чуть погрустить, где немножко добавить экшен, чтобы у него чуть адреналина выделилось, где наоборот успокоить, где... И вот через вот это вот, собственно, управляется человек до известной степени управляем этим фильмом. Когда он его посмотрел, если это хорошо сделанный фильм, он еще несколько дней крутится у него в голове и тоже вызывает соответствующие эмоции, а может быть даже и действия. Еще один пример из моей поликлинической службы. Приходит человек на прививку. Тут в начале зимы была такая кампания, прививки против гриппа, все на прививке. Ну, все не все, но пошли люди, пошли. Приходит человек, обнажает плечо, потому что прививка делается в плечо. Я беру шприц, и тут он меня и спрашивает. «Скажи мне, а надо делать прививку?» Я на него смотрю, говорю, а почему ты меня об этом спрашиваешь? Ты решаешь? Тут слышно со стороны, как у него начинают скрежетать шестеренки, его мозга, всего его организма, ему нужно принять решение. Но у него как бы нет отчетливых критериев для принятия этого решения. Поэтому следующий вопрос, который задается, наверное, в 80 с лишним процентов случаев. «А скажи, – спрашивает он, – много людей уже сделали вот эту прививку?» Вот понимаете, в чем еще дело? Куда все, туда и я. Эффект толпы. Когда-то мне попались фотографии военных времен из архива Иерусалимского музея Яд Вашем. Фотографии уничтожения группы цыган. Дело происходило где-то в Югославии. Помните, вот это, откуда это? Цыгане шумной толпой по Бессарабии кочуют. Пушки, наверное. Может, и нет. Неважно. Так вот, толпа. Совершенно немецкой пунктуальностью были запечатлены все этапы этого процесса. Начиная от сбора этих цыган где-то там, в какой-то деревне. Как они шли под конвоем, как там дальше все происходило. Причем то, что меня поразило, цыган там было, ну, наверняка больше сотни. А немцев, которые эту акцию исполняли, было, ну, человек 10, может быть, примерно так, судя по фотографиям. И акция прошла успешно, с немецкой точки зрения. То есть вот эти вот цыгане, они ведь просто мясо могли их задавить. Это печальный такой очень материал, но он подтверждает влияние толпы на каждого из тех, кто считает себя одним из толпы. Скажем, в этом случае толпа идет умирать. И я со всеми. Вот. А в конце я так бегло просто пройдусь по главам этой книги, основным. Все технологии влияния он формирует в 6 таких основных групп. Одна из них – взаимный обмен. Что это значит? В Иерусалиме на базаре в центре стоит некий такой мужик. На голове у него игрушечная корона. В руках у него небольшой подносик с кусочками халвы. Он стоит возле большого прилавка, на котором разложена там масса всяких разных разновидностей этой халвы. И вот этот вот кусочки вот этой халвы он предлагает всем проходящим. Взаимный обмен. Ты взял у него этот кусочек, скушал его, значит, автоматически повышаются шансы, что ты за это купишь у него халву. Второе. Обязательство и последовательность. Звонят по телефону много. Иногда каждый день бывает. Иногда по нескольку в день бывает. Разных девушек, которые являются представительницами благотворительных организаций. Самых разнообразных. И что любопытно, представительницей какой бы организации эта девушка ни являлась, она говорит один и тот же текст. Начинается этот текст такими словами. «Это такой-то называет меня по имени». Это тоже прием. Все не просто так. Назвать человека по имени. «Да, это я». Звонят вот из такой-то организации. «Вы нам уже помогали в прошлый раз, мы вам очень благодарны, вот у нас опять возникла некоторая проблема». То есть один раз я им помог. Теперь мне это вменяется как бы в некое такое обстоятельство, что я ведь должен быть последовательным. Один раз я проявил себя таким заботливым и чутким гражданином, каковым они меня считают. То теперь само собой разумеется, что я продолжу, просто из желания остаться в их глазах вот именно таким вот добрым и чутким гражданином. И дам им еще денег. И они бывают очень удивлены, когда я отказываю. А я отказываюсь совершенно спокойно. Причем в этом спокойствии во многом мне эта книга и помогла. Спокойно сказать «нет» в тех случаях, когда ты чего-то действительно не хочешь. Следующее социальное доказательство – это я не помню точно, что такое, поэтому не буду ничего по этому поводу говорить. Намного лучше это все прочитать. Дальше. Симпатия. О, в Красноярске, опять-таки на базаре. В этот раз уже в Красноярске. На который я время от времени заходил в основном для того, чтобы купить цветы по какому-нибудь случаю. Там был один такой представитель кавказской национальности, который довольно с радостным таким выражением всего организма приближался ко мне и говорил что-то примерно такое. «Смотри, — говорит, — у тебя усы, и у меня усы. Купи у меня цветы». Следующее. Авторитет. Но об этом мы уже говорили, про эти самые белые халаты и эксперимент Мильгрэма. И последнее – это дефицит. Ну, с этим мы все знакомы, да? Только вот сейчас, и только у нас, и только вот по этой цене. И больше никогда, нигде, ни за что, последний шанс. Купи. Купи, скорее купи у меня вот эту вот замечательную шлихообогатительную установку. Нет. И пошел по своим делам. Кстати, вот это выражение «шлихообогатительная установка» – это не я сам придумал. Как-то я залез в Википедию, чтобы все-таки выяснить для себя, что же обозначает этот термин «шоу». «Шоу». И одно из значений этого термина, который я там нашел, было именно вот это. «Шоу» – это «шлихообогатительная установка». Этот ответ меня вполне удовлетворил. А в конце надо же сделать какой-то вывод, да, какой-то надо что-то такое сделать, что-то сказать надо. Значит, вывод будет такой. Человек, каждый человек, без всякого исключения, это индивидуальность с присущими каждой индивидуальности, особенностями, наклонностями, свойствами и желаниями. И в своих действиях было бы неплохо, скажем так, мягко, если бы он руководствовался только вот этим всем вышеперечисленным свойствами, особенностями и прочими, а не тем, что от него хотят. Спасибо вам большое. Успехов!